Здравствуйте! С вами Ирина Васильевич и Вадим Анатольевич Кручинин, полковник в отставке, ветеран вооруженных сил, морской офицер. Вадим Анатольевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Поговорим о событиях Великой Отечественной войны и как они коснулись вашей семьи. Передо мной лежит ваша книга «Моя семья». И один из разделов, одна из глав – война. Читаю, что вы были эвакуированы в Ижевск. Как все это начиналось?
До 41-го года, до октября месяца, я проживал вместе с семьей, мамой и бабушкой в поселке Пионерское под Москвой. Поселок Дубки, станция Пионерская. Там я провел какую-то часть своей начальной жизни. 20 октября нас эвакуировали всех в город Ижевск, где мы прожили в эвакуации, ну, до начала 44-го года. Потом мы вернулись снова в Москву, потому что Москва уже была освобождена. И там я пошел в 44-м году в первый класс, а в 45-м году нам пришлось уехать из Подмосковья в Латвию, в город Рига, где служил мой отец, Анатолий Васильевич Кручинин, который к этому времени окончил войну в городе Риге. После ее взятия отец был призван в армию в 41-м году в мае, проходил службу в инженерных войсках по специальности военный строитель. Он закончил в 33-м году промышленную академию в Винсдорфе, это Германия, куда был направлен в составе 300 человек, ну, таких же молодых людей, как он, ну, для подготовки молодых специалистов для страны. В 1933 году он закончил указанную академию и вернулся в Советский Союз, где его послали на работу в 1933 году на строительство Азовстали для установки ложи для домны металлургического комбината Азовсталь. Так как он был крупный специалист, его назначили там начальником участка. И там же работала после практики будущая моя мать, Марина Петровна, где они познакомились, и в 1933 году, 12 июня, они поженились. Через некоторое время мой отец был, так как он не служил, находясь на обучении в Германии, был признан в Советскую армию, ну, в Красную армию. А так как он был специалистом по строительству военных объектов, его призвали в инженерные части на строительство линии Сталина. Это по линии укреплений по Днестру и дальше. Всего входило около 40 дотов и дзотов и других укреплений. Командовал этим строительством генерал-лейтенант Карбышев. А так как отец был с образованием и был женат, то ему разрешили жить дома в семье. После окончания военной службы он был демобилизован и поехал к семье. Место нахождения я сейчас не могу вспомнить, но, по-моему, они жили в Могилев-Подольске. Там родился мой брат Юрий в 1934 году, который, к сожалению, трагически умер в 1935 году в возрасте 1 год 4 месяца. Он родился 22 марта 1934 года, а умер в 1935 году в июле месяце. Эта смерть потрясла моих родителей, и поэтому мой дед Василий Иванович Крученин забрал родителей и увез их под Москву, вот, на назначенную станцию Пионерская, где был куплен часть дома маленького на улице Школьная, дом 6, где они мы все проживали, значит, до начала войны.
Вы даже помните название улицы?
Да.
Вы часто там бываете?
Ну, я хоть завтра туда поеду. Я там так себя чувствую, как будто я только родился.
Как вы думаете, почему такое ощущение? Климат?
Потому что это место моего рождения. Там моя пуповина. Я же не был в родильном доме. Меня принимала бабушка. У меня бабушка, Анна Алексеевна, она была акушер и работала часть жизни в Хременчуге, в родильном доме, который ее крестником на полгорода является, Хременчуга.
А кто в вашей семье первым взял на себя функции военного, то есть связал жизнь с армией?
Очевидно, ну, в первую Персидскую воевал наш дед Василий Иванович, который был по специальности врач. Он в 13-м году закончил Киевский университет Святого Владимира, кстати, с отличием. Вот. И он в 13-м году закончил университет и факультет полевой хирургии. И после его окончания началась война 14-го года в августе. И он тут же был призван и назначен старшим лекарем 33-й артиллерийской бригады. Это корпус генерала Самсонова, армия генерала Скобелева. Нет. Он провоевал всю войну в составе означенной бригады, а потом 127-го Староскольского пехотного полка. В 18-м году война закончилась, революция, и их отпустили, врачей и прочих обслуживающих персонала отпустили домой. И он поехал по месту жительства своей семьи в Киев. А в 1941 году он добровольно вступил в сентябре месяце в армию советскую и совместно с женой моей бабушкой Анной Николаевной прослужил в частях, в санитарных частях Красной Армии. Сначала в Степном фронте, а потом в Первом Украинском фронте маршала Конева, за что награжден орденом Красного Знамени, прошел всю войну до Берлина, награжден, кроме Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны первой и второй степени, медалью за отвагу, за взятие Вены и прочими кучей медалей. После Берлина часть перевели в город Лигница, это Польша. И оттуда он был не уволен, а отпущен как бы домой. Его спросили, куда ты поедешь? Он сказал, к сыну, который в это время жил в Латвии, в Риге. То есть к моему отцу и ко мне, естественно. Дело в том, что он до военных действий на Украине был депутатом местного совета. И депутаты того совета написали министру обороны письмо с просьбой уволить доктора Кручинина и прислать им, что он для выполнения депутатских обязанностей. Вот, ну, он, значит, поехал к своему сыну, и там он продолжал службу еще какое-то времени в Министерстве государственной безопасности. Он был там врачом в этом министерстве, а потом был уволен и работал в поликлинике МГБ врачом-хирургом, а после работал врачом Рижского «Динамо».
А как сложилась профессиональная карьера вашего отца уже в послевоенные годы?
Отец после того, как в городе, после взятия города Риги, ему сказали, что ты остаешься здесь в составе военно-строительного управления. Для тебя война кончилась. Фронт пошел дальше на Курляндию добивать фрицев, а отец в составе военно-строительного управления начал восстановительные работы по восстановлению народного хозяйства Латвии. В частности, им восстановлено было две электростанции, Рижская и, забыл, как называется, восстанавливали взорванные мосты, масса всяких народохозяйственных объектов. Он занимал там много должностей. Он занимал должность директора завода железобетонных конструкций и директора института железобетонных конструкций. И строил различные объекты народохозяйственного значения. А после выхода на пенсию, военной пенсии, да, он успел с 50-го года по 53-й, его назначили в Горосоветскую гавань начальником управления, начальника работ номер 40 для строительства и восстановления сооружений Тихоокеанского флота, где им было построено тоже масса объектов, в том числе крупнейший и очень серьезный аэродром Мангохта, порты, различные сооружения, емкости для заправки кораблей, подводные емкости, аэродром на Майгатке, ну, я даже не знаю, там куча всяких объектов для жизнедеятельности военнослужащих, жилые дома, и у него было в подчинении 11 батальонов по 1000 в каждом. Так что там работ хватало. Кроме этого, ему было поручено построить в 1948 году лестницу в городе Горьком. Потребовалось его знание немецкого языка, потому что строили эту лестницу немецкие военнопленные. И он в составе этих 100 немецких инженеров, они были все инженеры, построил эту красивейшую лестницу, за что получил грамоту от Верховного Совета. Последние годы он занимался строительством объектов для домов отдыха, домов творчества, писателей, поэтов в Латвийской республике, дому санаторий Белоруссия. Ну и умер в 1982 году из-за ошибки врачей.
На конец войны вы уже были 8-летним мальчиком. Что вы помните, какие ваши яркие впечатления? Как ваша семья встретила долгожданный День Победы?
8 мая 1945 года я окончил первый класс уже, был достаточно сообразительный товарищ, вот, и так как наша семья переехала в город Ригу, а 24 июня 1945 года был парад Победы, который проходил и в городе Рига, И там мы с отцом были на этом параде. И меня поразило марш колонны моряков-гвардейцев. Их было, наверное, 8 батальонов. Это была такая мощь и такая красота. Они выходили и не строевым шагом, но таким грозным походным шагом, шагом с винтовками, со штыками, ножевыми штыками наперевес, они выходили и проходили мимо трибун. Трибуны все встали, потому что это... И меня настолько поразило это зрелище, что я решил, что я буду моряком. И, ну и в 54-м году, после окончания средней школы, номер 22, я поехал поступать в училище, в военно-морское училище, в город Калининград. Это Третье Балтийское. Ну, как-то там неудачно сложилось, я туда не поступил по какой-то нелепой случайности, по здоровью. На меня нашли сколиоз какого-то позвонка, хотя общее здоровье у меня было, я был годен без ограничений в любой род войск. Ну, спорить с начальством в училище я не стал, вернулся в Ригу, где поступил в военно-морское авиационное училище связи авиации ВМФ.
Повлияли ли на ваш выбор события Великой Отечественной войны и тот факт, что в вашей семье такая династия?
Конечно, потому что, находясь в Ижевске, несколько раз приезжал отец на побывку по ранению. Первый раз он приехал, я его не пустил домой, потому что я его не узнал. Вот. Он стоит в дырочку, в которую я заглядывал, стоит какой-то дядька, лица я там темно было, я не узнал. И до прихода бабушки я дверь не открывал. Потом бабушка пришла, ну, он что-то рассказывал мне, какие-то там случаи. Он привез мне подарок, ракетницу, мелкокалиберную винтовку, еще, ну, он был с медалями, орденами, в военной форме, это было интересно. У него был на поясе нож с наборной ручкой в кожаных ножнах, тоже интересно. Ну и потом приезжал мой дядя, брат моей мамы, Владимир Петрович. Он приехал с фронта, он был участником обороны Одессы, Севастополя, был из Сталинграда. Под Сталинградом он подбил 2 танка, а третий танк наехал на пушку и раздался взрыв. Его зарыло в землю, и он получил сильнейшую контузию. И только по случайности его нашли санитары по сапогу. Сапог торчал из воды. Потянули за сапог, а там человек. И контузия была очень сильная, у него отнялась левая часть тела. Вот. Но это был величайший человек, вот, который владел 8 языками, да, в том числе фарси, и всей группой языков Средней Азии. Последний он прожил 86 лет, жил он в Ташкенте, я у него был в гостях, вот, и очень трогательные у нас отношения. Он гордился, что я моряк, и он всегда это подчеркивал.
Что вы читали в этом возрасте?
Массу книг, ну, «Порт-Артур», масса книг послевоенных. Кстати, я писал сочинение в школе. «Мой любимый герой». «Мой любимый герой» – Александр Матросов. Я даже помню стихи из этого сочинения. «Товарищ мой ползет в халате белом, и русская метель летит над ним, поет, и телом он своим горячим телом фашистский закрывает пулемет». Поэтому, ну, я помню, ну, читал, и это было известно, по-моему, всем, о всех подвигах, и Зои Космодемьянской, мне хотелось отомстить за нее. Боже мой, ну, И я читал о Брестской крепости почти все, и, ну, не знаю, кинофильмы я смотрел про войну все, абсолютно. Не было такого. Два бойца, они сражались за Родину. А послевоенные фильмы, был такой фильм, который сейчас никто не помнит, «Иван Никулин, русский матрос». Это вообще хрестоматия войны, и вообще там флотские ребята показаны, как они воевали. И мне, конечно, хотелось быть на них похожими.
А как защитить правду о Великой Отечественной войне сегодня?
Почаще о ней говорить и демонстрировать фрагменты о ней, побольше еще написать какие-то книги, какие-то фильмы, не забывать, короче говоря, потому что мы компанейщиной занимаемся, прославляем, потом забываем на какое-то время, а этого делать нельзя, надо постоянно подпитывать, потому что за рубежом не дремлют, там каждую нашу промашку они стараются заполнить своей нелюбовью к нашей родине.
Что упускают современные учебники истории при описании той войны?
Очень много фальшивых данных, понимаете? Ну, надо тщательнее, как говорят, если уж ты пишешь, ты пиши правду, а не какую-то ложь и выдумки. Есть вот замечательная книга про штрафные батальоны. Кстати, эта тема очень щекотливая, потому что они писали всякие небылицы. А сейчас написана книга о штрафных батальонах очень правдиво и четко.
Какими словами нужно говорить о подвиге с нынешним поколением?
Ну, только с восторгом, с пиететом, понимаете. Ну как, каждый подвиг, только надо его честно осветить и преподнести.
Какую главную мысль вы хотите донести до будущих офицеров? Что для вас лично означает понятие «офицерская честь»?
Офицерская честь – это понятие очень серьезное и суровое. Офицерская честь – это то, чем должен любой офицер гордиться и нести через всю свою службу, от начала и до конца.
Это же и, очевидно, любовь к Отечеству и к своему народу. И какое напутствие вы можете дать молодым людям, которые еще только задумались, но еще не решили выбрать своей профессии именно военное ремесло, военное дело?
Я могу им пожелать только посмелее выбирать профессию, военную профессию. Если уже выбрали профессию, то надо за своей мечтой идти упорно и неуклонно. Я это делал в течение 40 лет.
Расскажите о своем опыте работы в наши времена уже, в мирное время. Что такое нервюра? Будучи переводчиком, я еще сталкивалась с таким понятием, как торг. Это момент кручения. Но я не понимаю, как эта железная штука, которая весит не один десяток тонн, как она летает. Расскажите.
Вертолет очень серьезный аппарат. Он, дело в том, что в чем сложность? Как перейти из вертикального полета в горизонтальный и обратно? Для этого наши ученые создали аппарат перекоса. Вот это только на летательном аппарате вертолет имеется такой аппарат перекоса. Это, значит, несущая поверхность воздушного винта, который в вертолете, кстати, на некоторых моделях два, потому что там есть несущий винт и рулевой винт. Это модель Миле, а у конструктора Камова у него система соосных винтов. То есть винт над винтом. А для чего? Второй винт компенсирует реактивный момент. Потому что если один винт вращается, то весь вертолет должен вращаться в обратную сторону. У него же реактивный момент. Поэтому, чтобы компенсировать этот момент, поэтому существует второй винт или на одновинтовой схеме рулевой винт, как у Ми-4, Ми-8, системы Миля. У них одновинтовая схема несущего винта и рулевые винты. Ну, кстати говоря, в Мексике изобрели вертолет без рулевого винта. Я, правда, не знаю, как это они сделали. Они для кораблей изобрели вертолет, который не имеет рулевого винта. Чем выигрыш? Он короче получился, занимает меньше места, потому что рулевой винт все-таки это 8 метров, между прочим, на балке, и создает лишние препятствия. Есть еще и схема Яковлева, его вертолеты, вылетающие вагоны. Это два винта, но расположенные на разных местах. Вагон, ну, с одной стороны винт, и с другой два винта, правда, вращаются в разные стороны, чтобы компенсировать реактивный момент. Коротко о вертолетах. Ну, несущий винт, это же крыло, настоящее крыло самолета, точно такой же профиль.
Значит, это и есть нервюра.
Нет, нервюры это элемент плоскости и крыла, и лопасти. Их там полно. Их они через каждые 20 сантиметров, эти нервюры, а потом сверху они покрываются покрытием, или перкалью, или там сейчас делают лопасти из углепластика. Они целиком льются из углепластика. Это твердый, гибкий материал. Кстати, пример. Лыжные палки, они сделаны из углепластика.
Вы всегда работали борттехником по вертолетам?
Я проработал 9 лет в этой должности, а потом круто изменилась моя деятельность. Меня перевели в город Москву и назначили помощником начальника строевой части по медицинской работе. Совершенно незнакомое мне дело. Ну, я окончил 2 курсов усовершенствования офицерского состава в Московском округе и на Балтийском флоте. И разобрался, что это такое, и стал 10 лет работал офицером-мобилизатором. После чего снова изменилась моя жизнь. Меня назначили командиром войсковой части, где я тоже проработал 10 лет до увольнения в запас. Тоже новое дело, интересное. Потому что командовать частями дается непросто, и не каждый может. Но вот мне удалось. Часть была отличная. Людей помню до сих пор всех. Чудные люди были. Там рабочие служащие, и мичманы, и прапорщики, и матросы, и старшины были, кого только не было. Вот. Часть была небольшая, но полностью своим финансовым хозяйством, своим вооружением, своей автомобильной техникой, огромные помещения там, и огромное количество секретных материалов. Вот что я могу сказать коротко. Уволен в запас в 87-м году, в возрасте 50 лет. Хотя мог служить еще лет 8. И, потому что я был здоров, как говорят, бык. Вот. Играл в волейбол за военно-морской флот один год, а так играл, играл за управление на первенство военно-морского флота и Министерства обороны.
Завершая нашу беседу, я хотела бы задать такой вопрос, как самопожертвование. В Великой Отечественной войне мы потеряли столько людей, человеческий ресурс. Это невосполнимо.
Да.
Невосполнимая потеря. Светлая память. За счет чего мы выиграли эту войну, на ваш взгляд?
За счет самопожертвования, за счет доблести, отваги наших солдат и офицеров, за благодаря помощи тыла, фронту, которые не считались ни со временем, ни своей жизнью, для, все для фронта, все для победы. Это тоже сыграло огромную роль. А на полях сражений такого героизма и такой самоотверженности не знает ни одна армия мира. Подвиг Матросова совершили 400 человек, больше 400. Где, в какой армии что-нибудь подобное есть? Да нет. А сколько таранов совершено нашими летчиками? Сотни таранов воздушных. А идти на таран, это дикое самопожертвование, просто дикое. Зная, что ты сейчас воткнешься во вражеский самолет, и ты сгоришь в огне. Но ты идешь на это дело. Это невероятное мужество, невероятное.
Вы со мной согласны, что выиграть войну можно только любя родину,
да,
любя свой народ, вера в свои силы и верой в Бога?
Я совершенно согласен с вами, потому что без веры вообще ни одного доброго дела не сделаешь. А любая вера во что угодно, и в Бога, во власть. Ну, конечно, не другие отрицательные веры, а Бог помог. Бог помог, вера в Бога помогла нашим солдатам устоять в невероятных условиях, невероятных. Потому что русский солдат, никто таких тягот не может выдержать.
С вами были Вадим Анатольевич Кручинин и Ирина Василевич.
Башня лежат языки, солевые веса, принимаю, рябым пожатием руки, солевые веса, принимаю, рябым пожатием руки. Не жди пощады, враг не дремлет, огонь пощады не дает, и взрывом сорванную башню на сотню метров отнесет, и взрывом сорванную. Отнесет ревела лязгая машина, осколки сыпались на грудь, прощай, родная, успокойся и про меня навек забудь, прощай, родная. Успокойся и про меня навек забудь. Прощай, Маруся дорогая, КВ, братишка наш, четыре трупа возле танка дополнят траурные пейзаж. Четыре трупа возле танка дополнят траурные пейзаж. Нас извлекут из-под обломка, поднимут на руки каркас и залпы пожарных орудий. Последний путь проводят нас и залпы пожарных орудий. Последний путь проводят нас. Телеграммы родных и близких извести, что сын ваш больше не вернется и не приедет погостить, что сын ваш больше не вернется и не приедет погостить. На взрыв заплачет мастерушка, рукой слезу смахнет отец. И дорогая не узнает, какого танкиста был конец. И дорогая не узнает, какого танкиста был конец. И будет карточка пылиться на полке позабытых книг в танкистской форме. Это не жених, танкистская форма при погонах, и ей он больше не жених. Моторы пламенем обняты, и по жену лежут языки судьбы вызов. Пожатием руки судьбы вызов принимаю, прямым пожатием руки.